за свободу и демократию.
На 30 сентября «Другая Россия» назначила проведение своего общероссийского съезда. Место встречи уже выбрано. Гостиничный комплекс «Измайлово». Контракт на аренду подписан. Предоплата внесена. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Главными соперниками «Единой России» на парламентских выборах будут КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», заявил спикер Госдумы Борис Грызлов.
Безусловно, основными партиями, которые будут соперничать за попадание в Государственную Думу, являются парламентские партии. Сегодня, кроме «Единой России», это КПРФ, это ЛДПР и «Справедливая Россия», которая имеет здесь фракцию как соучастник блока «Родина». Думаю, что эти именно партии будут основными конкурентами, но сегодня все социологические опросы показывают, что второй партией является КПРФ по поддержке избирателей.
Сказал Борис Грызлов в ответ на вопрос корреспондента «Радио Свобода». Это были новости на волнах «Радио Свобода».
С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные темы. 6 лет спустя. Чего добились США в борьбе с терроризмом после трагических событий 11 сентября? Лишние люди в современной России. Кто они? Григорий Явлинский об идеологии временщиков. Осветят ли московские улицы лантерны Толстого? В столицу приехал прославленный итальянский киносценарист и художник Тонино Гуэра. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. В США и многих странах мира сегодня пройдут траурные мероприятия, посвященные памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Ровно 6 лет назад члены Аль-Каиды захватили 4 пассажирских самолета, 2 из которых врезались в здание Всемирного торгового центра, 1 упал на Пентагон, а 1, предположительно направлявшийся к Белому дому, был сбит истребителями ВВС США. В Нью-Йорке траурные мероприятия начнутся с минуты молчания. Она начнется в 8 часов 46 минут по местному времени и состоится не там, где стояли башни Всемирного торгового центра, а в прилегающем к этой территории парке. На месте, где были небоскребы, сейчас строят так называемые «башни свободы». Участники траурных мероприятий зачитают список, в котором числятся имена 2750 погибших под обломками рухнувших зданий. Вечером уже по традиции на месте, где стояли башни-близнецы, сойдутся лучи прожекторов. Отдельная траурная церемония состоится в Пентагоне. Штаб-квартира американского министерства обороны стала одной из целей террористов. Здесь погибли 184 человека. Незадолго до очередной годовщины терактов 11 сентября в телеэфире после долгого перерыва вновь появилось лицо Осамы Бен Ладена. Пленка с его обращением была показана телеканалом «Аль-Джазира». Эксперты бросились обсуждать разные детали и делать выводы о подлинности записи, но для большинства американцев эта пленка стала напоминанием о задаче, которая так и не была выполнена в войне против террористической организации Аль-Каида – арест или уничтожение самого Бен Ладена. И он сам, и его организация продолжают действовать, создав базу в Пакистане, в стране, обладающей ядерным оружием. Как сами американцы считают, что удалось и чего не удалось достичь за 6 лет войны с международным терроризмом? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
Отношение к Бен Ладену отражает разногласия, царящие внутри правительства Соединенных Штатов. Директор Центрального разведывательного управления генерал Майкл Хайден заявил, что центральное руководство Аль-Каиды планирует крупномасштабный акт внутри Соединенных Штатов. А через 2 дня после заявления директора ЦРУ советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Фрэнсис Таунсенд принижает опасность. В интервью телекомпании Fox News Фрэнсис Таунсенд заявляет, что Бен Ладен фактически бессилен и в бегах. Конечно, как пишут американские эксперты, борьба с исламским экстремизмом – это борьба не с одним Бен Ладеном, убийство которого не станет решением проблемы, как казнь Саддама Хусейна не стала решением проблемы Ирака. Тем не менее, уничтожение Бен Ладена или его первого помощника Аймана Аль-Завахри стало бы актом правосудия. Среди других проблем, которые не удалось решить Америке за 6 лет войны с терроризмом, это антиамериканизм мусульманского мира. Вот как ответил на вопрос, чего удалось и не удалось добиться Соединенным Штатам в борьбе с терроризмом за 6 лет, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман.
Я
думаю, важно понять наше положение в историческом контексте. Широкие дебаты, которые проходят сейчас в Вашингтоне, касаются лишь одного из фронтов глобальной войны с терроризмом — иракского. Доклад генерала Петреуса о военных достижениях в Ираке в основном оптимистичен. Но в докладе не говорится, каковы наши глобальные достижения за 6 лет войны с терроризмом. А такие достижения, к сожалению, невелики. У Соединенных Штатов проблемы с Ираном, с Саудовской Аравией, у нас нет стратегии отношений с Пакистаном. Так что, я бы сказал, оценка наших достижений весьма смешанная. Президент Буш 6 лет назад приказал найти Бен Ладена живым или мертвым. Сейчас даже члены американского правительства говорят, что Бен Ладен не столь уж опасен. Каково ваше мнение? Неудивительно, что некоторые считают Бен Ладена крупнейшей символической фигурой в войне против терроризма и исламофашизма. Однако на тактическом уровне не имеет значения, жив он или мертв. Немощен или здоров. Важнее тот факт, что у Соединенных Штатов за 6 лет так и не была выработана единая стратегия борьбы с терроризмом. Не найден ключ к решению пакистанской проблемы. Мы не можем добраться до наших противников, которые находятся на пакистано-афганской границе и в других районах вдали от Соединенных Штатов. Да, Бен Ладен — это символическая фигура. Это символ нашей неэффективной антитеррористической политики. А каковы успехи Соединенных Штатов в области обеспечения внутренней безопасности? Всегда легче нападать, чем защищаться. Поэтому надо отдать должное и Министерству внутренней безопасности, которым руководит Чертов, а до него Том Рич, и другим службам, ответственным за внутреннюю безопасность, потому что за 6 лет не было ни одного теракта на американской территории. И это не потому, что террористы не пытались что-то сделать. Известно, что попытки были, но их удавалось предотвратить. Однако при всех плюсах внутренних антитеррористических мер нет никакой гарантии, что в будущем на нас опять не нападут. Оценка, которую вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман дал службам внутренней безопасности, не совпадает с оценкой влиятельного сенатора-демократа из Нью-Йорка Чарльза Шумера, который в своем докладе поставил Министерству внутренней безопасности 3 по американской системе оценок «Си». Он подверг критике степень готовности к последствиям терактов, финансирование защиты районов повышенного риска, меры защиты системы общественного и грузового транспорта. По его мнению, наибольшего успеха на отметку 4, то есть B, удалось достигнуть в области защиты от ядерного, химического и биологического оружия.
Рассказывал Ян Рунов. К годовщине трагических событий 11 сентября 2001 года мы вернемся во второй половине часа нашей программы и поговорим с экспертами Радио Свобода о том, как изменился мир за 6 лет после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В США и во всем мире сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. В Ингушетии расстреляна цыганская семья, убиты 3 человека. Самолет МЧС России прибыл в Китай на поиски пропавшей российской команды «Гребцов». Джордж Буш одобрил выделение 24 миллионов долларов для беженцев из зон конфликтов. В центре Москвы в понедельник вечером был взорван автомобиль. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Итоги кинофестиваля в Венеции к 70-летию поэта Томаса Венслова, интервью с британским писателем Эдвардом Доксом и итоги московской книжной ярмарки. Эти и другие темы сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров», который проведет Дмитрий Волчек. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Дмитрий Морозов. Доброе утро, Дмитрий.
Утро доброе.
Много публикаций о партийной предвыборной жизни. И одна из сквозных главных тем – очередные изменения в рядах партии «Справедливая Россия».
Совершенно верно. В частности, «Коммерсант» информирует о том, что сразу 3 члена фракции «Справедливая Россия» в Госдуме – Виктор Пахмелкин, Андрей Савельев и Александр Крутов – вчера заявили о выходе из фракции. Господин Пахмелкин, кроме того, подал и заявление о выходе из партии, обвинив «Справоросов» в том, что они не держат слова и исходят при составлении предвыборных списков из коммерческих интересов. Как сообщил вчера Виктор Пахмелкин, он не хочет иметь дело с людьми, которые не держат свое слово. Это цитата. Будучи независимым депутатом, он, по его словам, вступил в «Справедливую Россию» под определенные договоренности. В частности, ему было обещано первое место в списке партии по Пермскому краю, где господин Пахмелкин четырежды избирался депутатом Госдумы по одномандатному округу. Но эти договоренности были аннулированы, как вчера сообщил «Коммерсант». Пермский партсписок возглавит актер Валерий Золотухин. Продолжает тему «Независимая газета». Вчера же думская фракция «Справедливой России» снова попыталась принять в свои ряды депутата Алексея Митрофанова. Не получилось, кадровые вопросы сэра не рассматривали под предлогом отсутствия кворума и самого фигуранта. В это время Митрофанов прогуливался по думским коридорам в нескольких десятках метров от помещения, где заседали его будущие коллеги, как выясняется. Упорное сопротивление рогозинцев, продолжает издание, прием Митрофанова выглядит весьма двусмысленно в свете неприятностей, которые обрушились на эсеров в последнее время. Выгодна эта ситуация в первую очередь «Единой России». Скандал накануне выборов эсерам явно не ко двору. Понятно, что идет борьба за места в списках мироновской структуры, но серьезное падение электоральной привлекательности «Справедливой России» может помешать пройти в Думу и победителям затеянной бескомпромиссной борьбы. Кроме того, источник независимой газеты указывает, что вполне возможно такие видные люди, как Наталья Нарочницкая, Александр Крутов или Николай Леонов, от услуг которых партия отказывается, могут создать некую фронду, просто как протест против того, что с ними так неприлично поступают. То есть поступают очень неприлично со многими членами партии «Справедливая Россия».
Ну и еще одна интересная тема, мимо которой нельзя пройти, это попытки «Газпрома» купить знаменитую американскую компанию Dow Jones. Многие газеты восприняли это как попытку повлиять на входящую в холдинг Dow Jones газету Wall Street Journal и уменьшить число критических публикаций в адрес «Газпрома». Вот что пишут об этой сделке, провалилась ли она или у «Газпрома» еще есть шансы, и действительно ли можно повлиять на редакционную политику американской газеты, просто купив ее?
Новое известие для начала информирует о том, что из себя представляет медиа-империя «Газпрома» в России. Это телекомпания НТВ, НТВ плюс ТНТ, радиостанция «Эхо Москвы», «Релакс ФМ», «Сити ФМ», «Некст ФМ», «Первое популярное радио», печатное издание «Известия», «Итоги», «Караван истории», «Семь дней», «Трибуна». Но теперь по сути. Вчера американское издание Wall Street Journal опубликовало, как вы правильно заметили, Марк, сенсационные сведения о том, что компания «Газпром» была одним из претендентов на покупку компании Dow Jones, которой и принадлежит издание, но проиграла Руперту Мёрдоку, заплатившему почти 5,5 миллиардов долларов. Пока Россия борется с дефицитом газа, российский монополист скупает все новые непрофильные активы. В «Газпроме» пока официально не подтверждают, продолжают новые известия, но и не опровергают информацию об участии в переговорах по покупке Dow Jones. Нам об этом ничего не известно, сообщили изданию в пресс-службе компании. На вопрос корреспондента, значит ли это, что подобного не происходило, в компании ответили, что и этого они утверждать не могут. Многие комментаторы восприняли намерение «Газпрома» приобрести Dow Jones с недоумением. В России до сих пор дефицит газа на внутреннем рынке, а тем временем компания готова потратить несколько миллиардов долларов на то, чтобы избавиться от критики в иностранной газете. Однако те, кто лучше знаком с историей корпорации, считают, что у «Газпрома» были и более сомнительные сделки. Так, например, российская корпорация спонсировала немецкие футбольные клубы «Шальке 04» и «Герта», а также команду «Формула-1» «Минарди». В России же список подобных расходов бесконечен, от Олимпийских игр в Сочи до футбольного клуба «Зенит». Российский газовый монополист расширяет медиа-империю. Заметка «Газетпром», газета «Новое известие».
Спасибо, Дмитрий. Самое интересное в сегодняшних российских газетах обсуждаем с Дмитрием Морозовым. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Наталья Федотова, значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро, Марк. Ну, основные новости пришли к нам из мира велоспорта, баскетбола и футбола. 10-й этап испанской многодневной велогонки «Вуэльта» выиграл российский гонщик Денис Меньшов. Второе место занял австралиец Кейдл Эванс. Третий – испанец Самуэль Санчес. Меньшов продолжает лидировать в общем зачете, опережая своего соотечественника Владимира Ефимкина на 2 минуты и 1 секунду. А Эванса на 2:27. На чемпионате Европы по баскетболу среди мужских команд, которые, кстати, тоже проходят в Испании, в понедельник были сыграны матчи второго группового этапа в группе F. Сборная Литвы выиграла у команды Франции 88-73. Словенцы с большим преимуществом обыграли команду Германии 77-47. А итальянские баскетболисты были сильнее соперников из Турции 84-75. Команды Литвы и Словении набрали по 8 очков и уже обеспечили себе выход в четвертьфинал. В Китае стартовал чемпионат мира по футболу среди женских команд. В матче открытия действующие чемпионки мира, футболистки Германии, с разгромным счетом 11-0 выиграли у сборной Аргентины.
Ну а главное спортивных событий, которые тоже связаны с футболом, его с нетерпением ждут российские болельщики, и оно состоится завтра. Это матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу Англии-России. Какие новости из команд на этот час?
Ну, отмечу, что, наверное, вот главной новостью в сборной России стало назначение вратаря взамен Владимира Габулова, который за красной карточкой, полученной в матче с Македонией, не сможет выйти на поле Уэмбли. И довольно неожиданно Гусхидин пригласил в команду голкипера «Торпедо» Дмитрия Бордина. Напомню, что «Торпедо» в этом сезоне играет в первом дивизионе. И вот так вот вратаря из не из самой сильной команды вызвал Хидинг, но, наверное, у него есть какие-то свои соображения. Ну, вот кроме того, еще какие известия поступили. То, что травмированный Юрий Жирков практически полностью уже оправился, и есть возможность, что мы увидим его в завтрашнем матче. Ну, и еще есть, пока остаются сомнения об участии в игре нападающего Ивана Саенко. Он, правда, уже тренируется с общей группой, но Гусхидинг, скорее всего, сказал, что его на эту игру не поставят. А вот в английской сборной уже совершенно точно не смогут принять участие в завтрашней игре полузащитника Уэйна Харгривз и Фрэнк Лэмпорт. Ожидается, что в стартовом составе, как и в матче против Израиля, их заменят Гаррет Барри и Стивен Джерард.
Ну и сборная Украины, судьба которой также не безразлична многим российским любителям футбола, уже сегодня проведет решающий матч против итальянской команды, от которого и зависит, продолжит ли она борьбу за выход в финальную часть Евро-2008.
Да, ну, сборная Украины после того, как она вот сыграла в субботу в ничью с командой Грузии 1-1, практически потеряла шансы уже на выход в финал Евро. И ей сегодня надо, конечно, только выигрывать, но ведь соперники это сборная Италии, действующие чемпионы мира, которым, кстати, тоже сегодня очень нужна победа, так как они пока идут на третьем месте в группе. Поэтому я думаю, что так просто они, конечно, не сдадутся, и шансов будет мало. Ну, вот еще хочу несколько слов про все-таки игру России-Англии добавить. Вот, наверное, отношение англичан к предстоящему матчу очень верно выразил один полицейский на таможне. Когда сборная России вчера прилетела в Англию и проходила таможенный контроль, таможенник сказал: «Ребята, у вас здесь шансов нет».
Спасибо, Наталья. Этот матч будет завтра. Будет, безусловно, на новом Уэмбли аншлаг. Все билеты уже распроданы. О спорте сегодня будем говорить с Натальей Федотовой. Вы слушаете «Свободу в 9». В преддверии выборов в Государственную Думу России гостями студии «Радио Свобода», как всегда, становятся лидеры участвующих в них партий. Вчера этим человеком был председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который в эфире программы «Время гостей» говорил о потенциале лишних людей, психологии временщичества и о том, какой он хочет видеть жизнь в России после выборов.
В нашей стране есть такая черта, что в ней всегда есть лишние люди. Это и в нашей русской литературе известно. И это черта системы. И я знаю очень много сейчас людей, которые не могут найти своего места. И потенциал которых гораздо сильнее, гораздо мощнее, гораздо шире, чем те возможности, которые у них есть. И одна из проблем сегодняшней системы в том, что она лишает людей возможностей. В России бесконечное множество очень талантливых людей. Система лишает их возможностей, потому что сегодня правилом жизни в России является случай и сила. Ни личные заслуги, ни равные возможности, ни квалификация, ни профессионализм, а случай и сила. Это правило жизни, которое в 21 веке не даст возможность стране стать постиндустриальным государством. То есть государством, основанных на новых принципах по сравнению с тем, что было в 20 веке. Только свободные люди, защищенные в социальном смысле, но ничего не боящиеся, люди, работающие без страха, уверенные в себе, могут создавать новую жизнь. Так происходит во всем мире. Это напрямую связано и с нашей экономической системой. Люди, которые считают себя временщиками, люди, которые чувствуют, что у них могут отобрать заработанное или сделанное в любую минуту, это люди, которые понимают, что в любую минуту может произойти, ну, в любой момент может произойти кризис. Речь идет не о финансовом кризисе, как в 98-м году, хотя есть и проблемы дефолта, долгов, компаний и так далее. Это чисто финансовые проблемы. Но в смысле в кризисном, мне кажется, самым ключевым вопросом является вопрос, заключающийся в том, что все считают себя временщиками. И все только и думают, вот все те, кто занимается крупным предпринимательством, как бы им защитить и свою жизнь, и свое богатство. Я даже знаю некоторых предпринимателей, которые строят бомбоубежище за рубежом. И там даже строят комнату, в которой они хотят пережить нападение всяких террористов и так далее, которые могут приехать отбирать у них собственность назад. Я надеюсь, что события будут развиваться так, что наша страна будет устойчивой, что жизнь в нашей стране будет безопасной, что жизнь в нашей стране будет такая, что мнение людей можно будет считать важным, что людей не будут унижать, что людей не будут убивать, что в нашей стране человек, который что-то сделал, будет находиться в почете, что он сможет отстоять то, что он сделал.
Это был лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, пришедший вчера в программу «Радио Свобода. Время гостей». Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Что происходит в Ингушетии? Сегодня в 11 часов утра в прямом эфире программы «Час прессы» причины обострения ситуации в этой северокавказской республике попытаются разобрать Василий Лихачев, представитель Ингушетии в Совете Федерации, Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», Тимур Алиев, главный редактор газеты «Чеченское общество», и Ирина Куксенкова, специальный корреспондент «Московского комсомольца». Ведет программу Елена Рыковцева. Не пропустите. А во второй половине часа нашей программы говорим о том, как изменился мир через 6 лет после терактов 11 сентября. Подводим итоги московской книжной ярмарки и узнаем, что за фонари привез в Москву знаменитый итальянский киносценарист и художник Тонино Гуэра. Ну а кроме этого, наука, новости Москвы и Петербурга и, конечно, столичная афиша на сегодняшний вечер. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит эфир краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. На месте, где стояли башни Всемирного торгового центра, соберутся родственники погибших. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, в ночь на вторник была расстреляна цыганская семья, убито 3 человека. Задержать стрелявших не удалось. Самолет МЧС России со спасателями прибыл в Китай на поиск пропавшей российской команды гребцов. Российские спортсмены 19 августа должны были начать сплав по горной реке и прибыть 2 сентября к назначенному месту встречи. В Свердловской области против журналистов одного из местных телеканалов возбуждено уголовное дело за установку на железнодорожных путях муляжа взрывного устройства. Съемочная бригада готовила сюжет об обеспечении безопасности на Свердловской железной дороге в связи с недавним взрывом на Невском экспрессе. В КНДР прибыли эксперты из США для инспекции ядерных объектов в Йонбоне. К американской делегации присоединятся специалисты из России и Китая. Заключение экспертов будет представлено участникам очередного раунда шестисторонних переговоров в Пекине по ядерной программе Северной Кореи. Численность американского военного контингента в Ираке может быть сокращена к середине будущего года. Об этом заявил на слушаниях в Конгрессе командующий американскими войсками генерал Дэвид Петреус. В Ираке в понедельник в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, десятки были ранены. Смертник подорвал заминированную машину в небольшой деревне в окрестностях города Масул. В центре Москвы в понедельник вечером был взорван автомобиль. Пострадал местный предприниматель. Милиция не рассматривает версию теракта. Вашингтон выступил с предложениями к Москве, направленными на преодоление разногласий по вопросу о размещении в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Евросоюз и Сербия готовы подписать соглашение о сближении. Стороны согласовали текст документа, сообщил глава комиссии по расширению ЕС Оли Рен. Главным условием для начала переговоров о полноправном членстве Сербии в ЕС остается выдача Белградом Гаагскому трибуналу обвиняемых в военных преступлениях. В Боснии объявили голодовку 25 подозреваемых в военных преступлениях. Они требуют, чтобы их судили по законам бывшей Югославии, которые предполагают более мягкое наказание.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней программы – шестой годовщине терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Как изменился мир после этих событий? Говорит Алексей Арбатов, в прошлом депутат Государственной Думы Российской Федерации, а ныне член научного совета Центра Карнеги.
После 11 сентября 2001 года угроза международного терроризма вышла на передний план. Между великими державами и многими другими странами было налажено постоянное сотрудничество в антитеррористической деятельности. В Организации Объединенных Наций был принят целый ряд важных резолюций, даже конвенций о борьбе с терроризмом, в том числе терроризмом, который может получить доступ к оружию массового уничтожения. В сфере нераспространения оружия массового уничтожения, прежде всего ядерного, также были предприняты важные шаги, потому что это тот канал, через который международный терроризм может получить доступ к таким средствам уничтожения, по сравнению с которыми даже трагедия 11 сентября покажется не такой уж большой. Имеется в виду сценарий, если террористы получат ядерное взрывное устройство или ядерный боезаряд и взорвут его в одной или нескольких крупных столицах мира. Вместе с тем, надо признать, что сделано далеко недостаточно. Некоторые крупнейшие государства, прежде всего США, использовали идею борьбы с международным терроризмом и борьбы с распространением ядерного оружия как привлекательный и популярный лозунг для оправдания действий, мотивированных совершенно другими соображениями. Если операция в Афганистане, которая была проведена антитеррористической коалицией, была успешной, то операция в Ираке, которую Соединенные Штаты провели без санкций ООН, с несколькими союзниками, которых они назвали коалицией желающих, привела к прямо противоположным результатам. Она привела к подъему терроризма, к дальнейшему распространению ядерного оружия и в значительной степени расколола коалицию государств, сложившуюся после 11 сентября и успешно осуществившую операцию по подавлению Талибана и Аль-Каиды в Афганистане. Вот сейчас мир снова стоит на перепутье. Или возобладает тенденция взаимодействия, сотрудничества с этой самой острой угрозой международной безопасности, если иметь в виду терроризм, который может получить доступ к оружию массового уничтожения. Или опять государства будут действовать поврось и даже противодействовать друг другу, создавать новые проблемы, такие как расширение НАТО, такие как создание противоракетной обороны, которые никакого отношения к терроризму не имеют.
О мире после терактов 11 сентября говорил член научного совета Центра Карнеги Алексей Арбатов. Можно ли победить терроризм как таковой? Наш корреспондент Татьяна Вольская задала этот вопрос жителям Санкт-Петербурга.
Я думаю, что нет. Слишком у нас все запущено.
У них есть цель, как бы, четкая, которую они могут достичь. Я считаю, они лучше организованы.
Я думаю, что нельзя. Ну, потому что всегда же в мире уже давно есть добро и зло, правильно. Ну, и так будет всегда до конца света.
А добро всегда побеждает.
Ой, не знаю.
Наверное, да. Вопрос в какой степени. На 100%, наверное, нет. Он всегда будет. Вопрос, насколько удастся победить его проявление. Чтобы совсем не было, наверное, нет. А чтобы количество, кстати, уменьшилось, наверное, да.
Я не знаю, наверное, да. Ну, может, конечно, свершится такое чудо, победят.
Не знаю, наверное, возможно, если приложить усилия.
Мне кажется, здесь не все зависит даже от усилий. Как бы это то, что творится в головах людей. Если это можно как-то объяснить, то есть силовым методом, наверное, нет.
Конечно, наверное, возможно. Даже, честно говоря, не знаю, не задумывалась глобально, какими методами. Для этого служба есть, наверное, чтобы придумывать.
Нет. Ну что вы. Террористы – это
Они в своем деле фанатики, для них жизнь ничего не составляет. Ну, вы же видите, смертники. Ну, то есть человек непобедим, если он даже не щадит свою жизнь. Что во время войны были? Тоже непобедимы. Почему? Потому что не считались ни с чем. Так и они.
Ну, наверное.
Думаю, возможно. Если все отнесутся к этому с пониманием и серьезно. То есть никто не должен оставаться в стороне, я так считаю. Что такое терроризм? Это касается каждого. Если считать, что моя хата с края, это, слава богу, что меня не коснулось, тогда не победим никогда.
Не знаю. Думаю, что очень сложно. Потому что он неуловим и многообразен.
Гипотетически это можно. Но когда злоба живет внутри человека, если она еще вооружена, эта злоба, проблематично. Я, в общем-то, сам с терроризмом сталкивался, сам пограничник на Кавказе. Вот как терроризм можно победить, когда вот Беслан случился? Ведь мы же давно-давно говорили, пока будут спиртовозы, пока будет левая водка, Северная Осетия, ничего вы не сделаете. Когда проплачены все дороги, я вам там батальон террористов провезу, и ничего вы не сделаете.
Возможно. Если все страны объединятся, все правительство объединится, если люди будут мыслить в одном направлении.
Я думаю, да. Надо просто. Поэтому рано или поздно придем к лучшей жизни.
Возможно. Потому что добро побеждает зло.
Терроризм. Действенные методы нужны быть. Ну а как же нельзя победить?
Так петербуржцы отвечали на вопрос, возможно ли победить терроризм. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Рост популярности Linux для смартфонов, упаковка, к которой не прилипает кетчуп, и почему крупные компании все больше интересуются офисными программами от Google. В эфире «Радио Свобода», новости из мира высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Группа ученых из Германии и США получила с помощью электронного микроскопа изображение с разрешением всего 0,05 нанометра. Этот результат поможет исследовать объемную структуру даже самых мелких искусственных объектов размером около 20 нанометров. О новом методе электронной микроскопии рассказывает Александр Костинский.
Такого разрешения ученые смогли достичь благодаря новой системе корректировки изображения, созданной компанией CEOS. Сама установка под названием TIM объединила в себе два принципа электронной микроскопии – трансмиссионный и сканирующий. В трансмиссионном микроскопе изображение формируется пучком электронов, проходящим через образец, так же, как в оптическом микроскопе. При этом толщина образца не должна превышать нескольких миллиметров. В сканирующем изображение создают вторичные электроны, которые материал излучает под действием потока первичных электронов микроскопа.
Новости коротко. Специалисты компании ABI Research, занимающиеся анализом рынка высоких технологий, отмечают быстрый рост популярности операционных систем на базе Linux для смартфонов. По прогнозам экспертов, уже через 5 лет такие операционные системы будут установлены более чем на 30% мобильных устройств. К тому же недавно появились сообщения о том, что Google планирует выпустить свой собственный мобильный телефон тоже под Linux. Сейчас 72% смартфонов оснащены операционной системой Symbian. Немецкие ученые из Института Фраунгофера и Мюнхенского технологического университета работают над созданием новой упаковки. Технологи заметили, что некоторые упаковки из-под кетчупа или майонеза люди выбрасывают вместе с 20% продукта. Но благодаря новому покрытию пластика в виде пленки толщиной 20 нанометров, процент содержимого, остающегося на стенках упаковки, снижается вдвое. Парижская консалтинговая компания Capgemini отныне будет рекомендовать своим клиентам корпоративную версию сервиса Google Apps, который представляет собой сетевой аналог Microsoft Office. Пользователи могут создавать текстовые документы, обмениваться ими с коллегами, общаться через службу мгновенных сообщений Google Talk и так далее. Среди клиентов Capgemini есть крупные фирмы с общим числом сотрудников более миллиона. Эксперты расценивают этот договор как продолжение противостояния Google и Microsoft.
Ольга Орлова и новости из мира высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В одном из павильонов Всероссийского выставочного центра завершилось главное событие года для книгоманов – 20-я Московская книжная выставка-ярмарка. Оценить ее итоги я попросил одного из организаторов этого мероприятия, главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова. Что в этом году на книжной ярмарке было лучше, чем в прошлые годы, а чем вы остались недовольны?
Лучше ярмарка становится год от года, и надо сказать, что по контенту, по посылу, по тем смыслам, которые отрабатываются на ярмарке, она становится уже абсолютно взрослой и приближается к уровню наиболее значительных мировых ярмарок. К сожалению, самой главной проблемой ярмарки остается отвратительное экспозиционное состояние Всероссийского выставочного центра. Это уже давно не современный выставочный центр. Я знаю, что только значительные усилия генеральной дирекции выставок ярмарок продолжают удерживать ярмарку на ВВЦ, и то только потому, что администрация центра ежегодно обещает запустить новый павильон, который не будет душным, грязным, пыльным, не оборудованный никакими экспозиционными возможностями, то есть не будет таким, каковы сегодня и 20-й, 57-й павильоны, в которых проходит ярмарка уже который год. Для того, чтобы книжная ярмарка заняла свое правильное место, ей, конечно, нужны некоторые технологические оправы. На ней происходят уже очень значительные события. Например, подписание на ярмарке соглашения о слиянии между компаниями «Эксмо», одним из лидеров рынка книг, и компанией «Сидиком», одним из лидеров, а может быть, даже и абсолютным лидером рынка аудиокниг. Это очень значительное событие, и если посчитать его в деньгах, то оно вполне себе тянет на такую, на европейскую новость хотя бы, не говоря уже о всемирной. Но то, что это происходит на книжной ярмарке, в этой бесконечной толкотне, к сожалению, очень опускает новости. Кажется, что речь снова идет о каких-то местечковых гешефтах. Ярмарка очень растет год от года. То, что в этом году она смогла позволить себе городскую программу «Читай город», то есть выплеснуться за пределы, собственно, выставочных павильонов, выйти к читателям, поместить своих главных героев, то есть писателей, в комфортные условия московских клубов и литературных центров, говорит о том, что ярмарка очень развивается именно в своей гуманитарной составляющей, о том, что она становится более серьезным бизнесом, уже довольно давно идет речь, и это довольно очевидно.
Что вы можете сказать о, собственно, качестве литературы? Не секрет, что многие приезжают на книжную ярмарку для того, чтобы купить какие-то популярные книги просто дешевле, чем это можно сделать в магазинах города. Естественно, спрос диктует предложение. Остается ли место для интеллектуальной литературы, для чего-то другого?
Вы знаете, на самом деле место для интеллектуальной литературы, да, остается. Главным образом, конечно, оно остается где-то на дальних выселках. Это трудно находить такого рода литературу, и сама технология, ярмарочная технология, заставляет людей слишком много напрягаться для того, чтобы увидеть серьезные книги. Но я нашел несколько очень интересных книг, которые были для меня открытиями, которых без ярмарки я бы не увидел.
Итоги завершившейся 20-й Московской книжной ярмарки оценивал главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В США и во всем мире сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. В Ингушетии расстреляна цыганская семья, убиты 3 человека. Самолет МЧС России прибыл в Китай на поиски пропавшей российской команды гребцов. Численность американского военного контингента в Ираке может быть сокращена к середине 2008 года. В центре Москвы в понедельник вечером был взорван автомобиль. В Колумбии арестован руководитель крупнейшего в стране кокаинового картеля Диего Монтойя. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Дни Хельсинки в Санкт-Петербурге, первый всемирный рекламный форум в Москве, возвращение колоколов Свято-Данилова монастыря и избирательный участок для бездомных. Об этих и других новостях и событиях двух крупнейших российских городов Вера Володина.
Петербург. Дни Хельсинки открываются сегодня. Они продлятся до конца года, ставшего годом финской музыки в Петербурге. Программа дней приурочена к 90-летию независимости Финляндии. Концерты разных музыкальных направлений, от академической до экспериментальной музыки, клубные вечера – это лишь часть программы. Сегодня открываются фотовыставки, посвященные архитектуре Хельсинки и горожанам. Музыкальным подарком от Петербурга станет премьера – кантата композитора Юрия Фалика к 140-летию со дня рождения Карла Маннергейма. Откроет дни вице мэр Хельсинки господин Корпинин выстрелом из пушки с бастиона Петропавловской крепости. Москва. Начал работу первый всемирный рекламный форум. Его лозунг «Реклама для будущего, будущее для рекламы». Основные площадки форума – мэрия, зал «Октябрь», атриум гостиного двора и государственная библиотека. Главный библиотекарь выставочного отдела Анастасия Перевезенцева об открытии экспозиции «История развития рекламы в России».
Наша выставка разглядывает рекламу с точки зрения научной. Она, естественно, иллюстрируется и плакатами, и 19-го, и начала 20-го, и советского периода, календарями, опять же, и открытками дореволюционного периода, да. Книги и на русском языке, и на иностранном, и переводы на русский язык. Самый старый экспонат у нас 1887 год. К сожалению, мы не смогли предоставить ведомости, где была именно напечатана одна из первых реклам в России. Далее у нас книги более позднего периода, включая советский. А в разделе переводов одна из самых интересных книг, ну так называемый неправильный перевод. То есть на русский ее перевели как «Большой обман», а на английском она звучит как «Большая продажа». Такой пример идеологии советских времен.
А завтра в гостином дворе откроется выставка «Современная российская рекламная индустрия». Петербург. Американская компания Tenneco объявила о начале выпуска автокомплектующих. Она ориентируется на строящиеся в регионе производство Nissan, Toyota и General Motors. Переговоры со Смольным об организации своего производства автокомплектующих ведут еще с десяток иностранных производителей. Первым покупателем глушителей у Tenneco станет завод Ford во Всеволожске. Москва. Из-за океана на родину вернулся первый из 18 колоколов Свято-Данилова монастыря. 77 лет назад его покупал американец Чарльз Крейн. Тем самым он спас колокол от переплавки. Колокол будничный, четвертый по величине по всей звоннице, весит около 2 тонн и размещался на колокольне библиотеки бизнес-школы в Гарварде. Остальные колокола вернутся в Свято-Данилов монастырь через год. Одно из условий возвращения – замена их на точные копии для американской стороны. А завтра, в день Святого Даниила, колокол будничный будет освящен патриархом. Петербург. Избирательный участок для бездомных откроет на декабрьских выборах в Государственную Думу, сообщает горизбирком. Лица с паспортами гражданина Российской Федерации, не имеющие постоянной или временной регистрации на территории России, будут голосовать без открепительных удостоверений. Граждане, находящиеся в следственных изоляторах, тоже смогут проголосовать. Для них откроют специальные участки. Новости Москвы и Петербурга. 11 сентября. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Москву приехал прославленный итальянский киносценарист и художник Танино Гуэрра. В музее личных коллекций открылась выставка его работ «Лантерны Толстого». Импульсом для создания скульптур стало посещение автором «Ясной поляны», а сюжет большинства коллажей навеян Арменией. «Лантерны» — это фонари, но необычные, и некоторые из них, надеется автор, найдут свое место на аллеях столичных парков, рассказывает Лиля Пальвелева.
«Лантерна» — итальянское название фонаря. Толстой – знаковое для русской культуры имя. Однажды Танино Гуэрра приехал поклониться могиле Льва Толстого, а затем оказался на той железнодорожной станции, что связано с последним путешествием писателя. Там авторы сценариев к фильмам «Амаркорд», «А корабль плывет» и многим другим шедеврам заворожил один предмет – граненый старинный фонарь с ручкой-дужкой, какими пользовались станционные смотрители. Его контуры угадываются во всех представленных на выставке фонарях-скульптурах, выколанных по эскизам Танино Гуэрра. Подчеркнем, лишь угадываются. Огромные, почти в человеческий рост, странные изогнутые, словно поплывшие. Они одновременно напоминают также человеческие фигуры, птиц и архитектурные сооружения. Проходящий через мозаику цвет таинственности только добавляет. по словам Танина Гойера, и в фильмах, и в изобразительном искусстве он ценит именно тайну и недосказанность, чтобы публика сама могла что-то домысливать. И все же, отчего лантерны Толстого такие деформированные? Услышав этот вопрос, Танина Гойера сначала отшучивается, а затем уже отвечает серьезно.
Это всегда недостаток художника, который всегда старается что-то дополнить свое к воспоминаниям или к мысли о чем-то, старается что-то привнести.
Впервые посетивший Россию 30 лет назад и с тех пор неоднократно приезжавший в страну, хорошо знающий ее культуру, Танина Гойера так объясняет свое обращение к Толстому.
Многие годы люди могут писать и думать, потому что были Толстой и Достоевский. Они дали направление человеческой мысли на века. Чем человек становится старше, тем больше он сужает свой взгляд и смотрит как бы через окошко. Сейчас этим окошком для меня в русскую литературу стал Мандельштам.
Помимо лантерн Толстого, на выставку в Музей личных коллекций Гойера привез графику и коллажи. Два листа под названиями «Ахилл» и «Гектор» — это иллюстрации к гомеровской «Одиссее». Остальные работы и тематически, и историей своего возникновения связаны с Арменией.
На мои коллажи мощно повлияло путешествие в Армению. Я был другом Параджанова. У этого человека была летящая фантазия. Наша первая встреча, мы только познакомились. «Проходите, проходите», — сказал Параджанов. Потом «дайте мне руку», побежали, скорей. И мы остановились в маленьком переулке, где асфальтом заливали старые булыжники. Он потащил меня прощаться с этими булыжниками. Он встал на колени и начал трогать руками эти старые камни, которые хранили под этим асфальтом. В Ереване сейчас сделан грандиозный музей Параджанова. В его коллажах я увидел такую фантазию, которая толкает куда-то, ведет за собой. Так возник вот этот мой способ что-то рисовать, что-то делать.
Ну а что же станут освещать фонари Гойера по окончании выставки? Судьба, по крайней мере, одного из них уже предрешена.
30 сентября эти фонари пойдут в театр на Таганке поздравлять Юрия Петровича Любимова, которому исполняется 90 лет, и какой-то фонарь он себе выберет на память, потому что он работает всегда с фонариком.
А другие фонари, говорит их создатель, просят показать в Армении. Может быть, они поедут туда. А вообще Танина Гойера хотел бы, чтобы какие-то из его фонарей освещали где-нибудь аллеи парка взамен банальных современных светильников. Еще художник мечтает, чтобы лантерны Толстого поплыли на плотах по какому-нибудь озеру. Если это удастся, завораживающее будет зрелище. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу «Московская афиша». Подскажем, как интереснее всего провести сегодняшний вечер в столице.
Театры. В театре под руководством Олега Табакова последняя премьера режиссера Миндаугаса Карбаускиса. Это постановка по роману Андрея Платонова «Счастливая Москва». Актриса Ирина Пегова за одну из главных ролей в спектакле получила в этом году высшую театральную премию Москвы «Хрустальная Турандот». А в Ленкоме первый в этом сезоне показ легендарного спектакля «Юнона и Авось». Сейчас в нем заняты такие актеры театра, как Дмитрий Певцов, Виктор Раков и Алла Юганова. Концерты. В Московской консерватории сегодня открывается фестиваль, посвященный столетию со дня рождения пианиста Льва Оборина. Произведения Брамса, Равеля и самого Оборина сегодня исполнит Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством Валерия Полянского, дирижер Геннадий Рождественский. В клубе «Б1 Максимум» сегодня вечером легенда мировой рок-музыки Игги Поп и воссозданная спустя многие годы группа «Студжес». Рекомендует музыкальный критик Борис Барабанов.
Главная интрига – это, во-первых, возраст. Насколько я знаю, ему 60 лет. А во-вторых, он приезжает в составе реформированной группы The Stooges, которая молчала 34 года, и вот в этом году выпустила новый альбом. Можно сказать, что это путешествие во времени для этих людей, потому что в свое время они предшествовали панк-революции и вообще заложили основы, наверное, половины стилей в современном рок-н-ролле. И вот они снова вместе играют под этим названием и играют, в принципе, музыку, похожую на то, что они делали в 69-70 году, хотя, конечно, молодого задора несколько поубавилось. В любом случае, это сенсационный тур, сенсационные гастроли, естественно, стоит ждать аншлага. Но, с другой стороны, гип-хоп все равно остается у нас артистом для избранных, и широкая аудитория, например, слушатели радиостанции, думаю, знают его по считанным номерам, и ни один из них никогда не звучит на его концертах. То есть его образ в нашем массовом сознании, то, что он из себя представляет на самом деле, это разные вещи. Наверное, в этом тоже есть какая-то причина, по которой стоит пойти на этот концерт.
Выставки. В Музее актуального искусства Art4U сегодня открывается выставка работ финалистов конкурса на лучший памятник первому президенту России Борису Ельцину. Среди тех, кто представил свои эскизы на конкурс, Дмитрий Гутов, Влад Монро, группа «Синие носы», Андрей Бартенев, Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева, также покойный поэт Дмитрий Пригов. По словам организаторов, конкурс призван изменить своеобразную ситуацию с установкой памятников и монументов, сложившуюся на сегодняшний день в Москве и России, и разрушить стереотипы в современном монументальном искусстве. Лучший эскиз памятника Борису Ельцину будет выбран с помощью народного голосования на сайте музея. Кино. На экранах Москвы фильм известного французского режиссера Кристофа Анаре «Парижская история». Картина рассказывает о двух братьях, живущих в доме своего отца. Один из них вернулся туда пережить разрыв с девушкой, другой, младший, никуда и не уезжал, однако после смерти сестры так и не смог избавиться от полученной душевной травмы. Их совместные переживания в родном доме и составляют центр повествования. Париж, хотя и вынесен в название, присутствует здесь лишь как неясный фоновый рисунок. В главных ролях Луи Горель, запомнившийся российским зрителям по фильму своего отца режиссера «Мечтатели», и молодая звезда французского кино Ромен Дюри.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей программу «Время политики». Что делают на старте избирательной кампании «Единая Россия», «Справедливая Россия», «СПС», «Яблоко» и «КПРФ»? Политическая предвыборная жизнь регионов – Якутия, Самарская, Орловская, Архангельская, Воронежская и Нижегородская области. Ведущий программы Михаил Соколов. Слушайте «Время политики» на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто говорят о возможности использования Россией австралийского урана для военных целей, просто не понимают.
Италии будет очень не хватать Лучана. И не только Италии.
Экс-губернатору Ненецкого автономного округа Алексею Баринову вынесен приговор.
Практически все назвали во главе списка Зюганова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.